Дорогие братья и сестры, академик Наталья Петровна Бехтерева, внучка знаменитого физиолога Владимира Михайловича Бехтерева, посвятила всю свою жизнь исследованию самого сложнейшего во Вселенной устройства человеческого мозга. И вы знаете, она пишет, что в своих исследованиях она столкнулась с такой стеной, преодолеть которую обычными методами просто невозможно. И так должно быть. Дело в том, что человек и человеческий мозг – это произведение великого Бога. Человек – венец творения. И когда Бог творил человека, Он, конечно, по нашим меркам проделал огромнейшую, сложнейшую работу. И вот если бы всю информацию о человеке, которую Бог вложил в невидимую половую клеточку, ее бы перенести в книги, то понадобилось где-то 600 томов книг по 1000 страниц в каждом томе. И Наталья Петровна Бехтерева считает, что мозг устроен настолько интересно, что, и эти важные слова послушайте, если человек здоров и у него ясная цель, мозг готов работать. И вот это наблюдение о взаимосвязи между ясной целью и хорошей работой мозга мне очень нравится. Человек должен иметь ясную цель. Цель в жизни, конечно. И проблема вот в чем. Как эту цель приобрести? Как определить ее? Вы знаете, именно в выборе жизненных целей люди крайне нерассудительны. Они тратят жизнь на что угодно. Они подобно безумцам, которые используют, скажем, очень дорогой сотовый телефон для того, чтобы раскалывать им орехи, не зная, что на самом деле это устройство предназначено для несравненно высшей цели. И вот пока люди не скажут себе, что нет никого на свете, кто бы был устроен более сложно, чем я, пока они не поймут, что они творение Божие, они никогда не смогут искать для себя высших целей. Без этой веры в то, что человек – Божье творчество, человек замкнется на следующих целях – есть, пить, размножаться, вот и все. И отсутствие правильного понимания о ценности человека, о необходимых целях жизни приводит даже очень умных людей, знаете, к странным выводам. Один из философов сказал, что человек – это недолговечный сосуд для переваривания пищи. Другой человек заявил, что человек – это животное, которое сеет хлеб, собирает деньги и знает, впереди у него старость и смерть. Но подумайте, если это верно, какой вообще смысл быть человеком? Очень хорошо, что это неверно. И воистину дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. Тот, кто не знает Бога. Но если мы понимаем, что мы творение Божие, и для нас должны быть эти высшие цели, то где эти цели найти? И интересный вывод делает вот этот академик в отношении того, где найти цели. Вот что она сказала. «Читайте Евангелие. В Новом Завете удивительная мудрость. Только сначала надо читать, чтобы знать, а потом читать и раздумывать». Очень приятно принимать советы дельного человека. Вот так и мы прочитаем сегодня евангельское повествование о воскресении Иисуса Христа. И в этом евангельском повествовании давайте увидим цели, возвышенные цели, ради которых мы с вами должны жить, все без исключения. Откроем Евангелие от Матфея, 28 главу. И прочитаем с вами со стиха 1 по 15. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 по 15 стихи. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес. Как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот я сказал вам». И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же они шли возвестить ученикам Его, сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: «Скажите ученикам Его, пришедшие ночью, скажите, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Итак, братья и сестры, если у нас есть ясная цель, голова будет хорошо работать. И в этом тексте Писания мы обнаруживаем четыре важных цели. Их открывает нам воскресение Христа. Их мы должны осуществлять в жизни. Первое. Мы живем для того, чтобы подружиться с небом. Мы прочли о том, что Мария Магдалина и другая Мария шли посмотреть гроб. А до того была Черная Пятница, когда торжество сил зла достигло наивысшей точки. Невинного, добрейшего, святейшего Иисуса Христа люди казнили по надуманному обвинению. Смерть Иисуса с человеческой точки зрения была очень ранней смертью, нелепой смертью, в 33,5 года. Она была вдобавок еще мучительной смертью. Казнь распятия является самым страшным изобретением людей. Она была вдобавок несправедливой смертью, по ложным обвинениям и неестественной смертью. Ведь в гробнице покоится тот, кто сам воскрешал мертвых, кто повелевал силам природы, ветру и волнам, кто изгонял бесов, и вот теперь он лежит бездыханный в этом холодном склепе, прикрытый огромным камнем. И, конечно, спрашивали женщины: почему зло так всесильно? Почему у злых все получается ладно, а век добра так короток? И вот эти женщины идут, чтобы исполнить обыкновенный, общепринятый обычай в отношении умерших людей. Но идти к умершему Иисусу Христу было втройне тяжелее, чем к какому-нибудь иному человеку. И чем ближе они были к могиле, тем больше наполнялись их глаза слезами, а сердце тяжелыми вопросами. И вы знаете, и для нас тоже проблемой всех проблем является не недостаток жилплощади, не недостаток питания, не трудности с поисками работы. Для всех нас, я думаю, вы согласитесь, проблемой номер один является следующее: обилие зла, пронизывающее буквально все сферы жизни. И нельзя не согласиться с поэтом Александром Блоком, который говорил: «У нас не хватит здравых сил к борьбе со злом повсюду сущим, и все уйдет за грань могил, бесчастье в прошлом и грядущем». И этот поэт был бы абсолютно прав, если бы не наступило воскресение Господа Иисуса Христа. И наступило это не календарное, реальное воскресение, когда наш Господь воскрес из мертвых, и ангелам об этом сказали ангелы, ангел. И вы видите, этот ангел Господний был удивителен, у него было столько энергии, которую не изменишь, не измеришь никакими мегаваттами, никакими килотоннами. От одной поступи ангела содрогнулась земля, как мы прочитали, было сильное землетрясение. И камень, словно пушинка, был сдвинут в сторону. А вот от блистающего его вида люди, сторожившие гроб Иисуса Христа, пришли в оцепенение. И, конечно, они должны были ощутить себя буквально ничтожными всего перед одним посланцем неба. Дорогие друзья, если перед слугой Бога человек так трепещет, что в нем не остается духа, то что же мы скажем, когда человек предстанет пред Богом? Как ему устоять перед Богом? Дорогие друзья, и, конечно, с небом лучше не враждовать. С небом лучше подружиться. Вот, к большому сожалению, воины были врагами неба. Они выполняли свое дело за деньги, поставили их сторожить гроб Иисуса Христа. Ну, мы это и будем делать. А почему он был распят? И почему все это случилось так несправедливо, их не волновало вообще. Их волновала жизнь вот в сию минуту. И тот, кто так живет, преследуя сиюминутные интересы, есть, пить, одеваться, это самый несчастный человек, это тот, кто враждует с небом. Лучше быть в дружбе с небом. Но вы спросите, а как я могу подружиться с небом? И ответ очень простой. Если вы подружитесь с Господом Иисусом Христом, небо вам тоже будет другом. Вы посмотрите, Христос сам сказал: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. И кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Иначе говоря, если у вас нет личных отношений с Господом Иисусом Христом, если вы не в дружбе с Ним, если вы равнодушны Ему, вы также не в дружбе с Отцом и с ангелами, и вас ожидает очень-очень ужасная участь. Посмотрите, с какой любовью, деликатностью относятся ангелы к женщинам. Они им говорят: не бойтесь, Христос воскрес. Почему у ангелов к женщинам одно отношение, а к воинам совершенно другое? Воинов словно они парализовали страхом, а вот женщин ободряют. И вопрос этот очень ясный, и ответ на него ясный. Женщины любили Христа. Не их была вина в том, что у них не было веры в воскресение, потому что неожиданная скорбь как-то погасила в них вот это знание, Писание о воскресении. Но Христа не любили, и они шли отдать долг умершему Господу Иисусу. Фактически они были в дружбе с Ним. Дорогие друзья, поэтому небо к ним было так благосклонно. И вопрос к нам сегодня. Каково наше отношение к Иисусу, твое и мое отношение к Иисусу? Актриса Елена Денисова рассказывала однажды, к ней в гости зашел режиссер, а эта актриса, она уверовала в Бога, и у нее была идея снять христианский фильм. И вот этому режиссеру она рассказывает о своей идее, а он откровенно зевает, ему скучно, он пытается перевести тему разговора в другое русло. И тут она решила показать фотографии этому известному человеку. Он смотрит фотографии, вдруг видит фотографию известного деятеля, драматурга Эдуарда Радзинского. И вот он, увидев фотографию, воскликнул: «О, так это же Радзинский!» И у него сразу появился интерес к этому человеку. И вот тут Елена Денисова, она супруга Радзинского, она сказала ему: «Смотрите, как интересно, я в течение часа рассказываю вам о том, кто дал вам жизнь, кто готов вас поддерживать в бедах и в испытаниях, кому вы обязаны всем, что имеете, и вам это было неинтересно. И вот вы видите человека, который для вас ничего еще не сделал, который вас не знает и не собирается вам помогать, но вы готовы на все, чтобы с ним познакомиться. Но то, из-за чего вам нравится Радзинский, его дар дал ему Господь, к личности которого я хочу вас привлечь в течение всей нашей встречи». Я боюсь, что многим придется ответить по всей строгости Божьего закона за одну серьезную вещь, за одно ужасное преступление, за равнодушие Господу Иисусу Христу. И вот ангелы с нежностью обращаются к женщинам, потому что они не были равнодушны ко Христу, и сказали им: «Не бойтесь». Вы знаете, для женщин было важно это услышать, потому что вот тот век особенно для женщин был непростой. Женщины считались вещью, которой мужчины распоряжались по своему усмотрению. В древности был такой обычай: если мужчина подозревал свою жену в неверности, он ее мог просто убить, и никаких последствий за это. Либо, если был он очень гуманным, тогда испытание верности заключалось в следующем. Женщина должна была окунуть руку в кипяток. Если только она ее вынет, и рука не покрылась краснотой и волдырями, значит, она чистая. Конечно, в земном мире женщинам было чего бояться. Однако в мире духовном к благочестивым женщинам самое радушное отношение. Дорогие друзья, как бы я хотел, чтобы мы все подружились с небом, как подружились женщины. Мы, христиане, знаем, что земля лишь временный наш причал. Но наша цель – это все-таки небо и вечная жизнь. Поэтому подружитесь с небом сегодня. Вы спросите, как это сделать? А нужно пред Христом преклониться. Нужно сказать Ему о вашей нужде в Нем. Нужно попросить Его войти в вашу жизнь и избавить вас от всех грехов, простить их и удалить все ваши греховные привязанности, как восток далек от запада. Вторая цель – мы живем, чтобы служить. Ангелы сказали женщинам: «Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, вот Я сказал вам». Вот это повеление ангела нужно рассмотреть во всех подробностях. Прежде всего, они сказали: «Идите скорее». Скорее, это значит, служение нельзя откладывать на потом. Успею, когда-нибудь. Ведь потом может вообще энтузиазм пропасть. Или потом служить может оказаться очень поздно. Ангелы побуждают нас сегодня: спешите служить Господу. И чем больше труда, тем больше будет награда. И ангел Господень побуждал женщин как можно скорее возвестить ученикам о воскресении Иисуса, чтобы их скорбь сменилась на радость. Потому что наш Бог – это Бог радости и веселья, но не Бог уныния и скорби. И далее ангел произнес: «Скажите ученикам Его». Иначе говоря, он озадачивает их, каким видом служения они могут трудиться сейчас. «Скажите ученикам Его». Служить можно добрым словом, словом ободрения. И это слово ободрения заключается в том, что наш Господь жив, Иисус жив. Вы не можете ободрить человека, сказав ему: «Надейся, завтра будет лучше, чем сегодня». Потому что ваши слова могут и не сбыться, и, скорее всего, не сбудутся. Но если вы скажете, что жив Спаситель, который ближе к тебе, чем ты сам к себе, этим вы ободрите человека. Один служитель рассказывал мне, как в трудные минуты жизни он начинал петь себе: «Христос воскрес из мертвых». И как только эту песню он себе пел, менялось его настроение. Маленькая дочка спрашивает скорбящую мать: «Мама, почему ты плачешь? Неужели Господь умер?» Эти слова ребенка, знаете, окрылили женщину, и она смогла преодолеть вот эту тяжелую гнетущую тоску. «Жив Господь!» Вот этим словом свидетельства трудитесь для Господа. Вы знаете, для нашего времени служение добрым словом, словом надежды очень-очень важно. Ведь вокруг нас бушует самая настоящая словесная война. Критику, проклятие, ругательство мы слышим с вами на каждом шагу. И это чаще, чем слово ободрение. Мы почти не слышим: «Не унывай, Христос воскрес». Библия говорит, что доброе слово снимает эмоциональную боль. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Библия говорит, что слово доброе меняет настроение. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Библия говорит, что доброе слово продлевает жизнь. Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусит от плодов его. Мы живем Третья цель – чтобы поклоняться Господу Иисусу Христу. Вы знаете, дружба с небом, забота о других, поклонение Христу – вот все вытекает одно из другого. И вы видите, когда женщины поспешили, чтобы возвестить о Спасителе, Христос сам их встретил. Сказал им: «Радуйтесь», и они, ухватившись за ноги Его, поклонились Ему. Дорогие друзья, вы знаете, поклонение – это не механическое отбивание положенного числа поклонов. Поклонение Господу – это восхищение красотой Христа, восхищение могуществом Христа, восхищение верностью Иисуса Христа. Он сказал: «Верующий в Меня имеет вечную жизнь». Это восхищение тем, что Он для тебя сделал. Это радость о том, что в тебе, таком несовершенном, Он пребывает, и Он тебя ведет в небо. И вот такое поклонение Христу, воздаяние Ему славы должно быть каждодневным нашим опытом. Мы говорили на вчерашнем служении, что для нас, христиан, очень важно найти наслаждение в Господе Иисусе Христе. Если вы найдете наслаждение в общении с Господом Иисусом Христом, тогда вы сможете преодолеть ваши зависимости, ваш грех. Потому что одним усилием воли вы никогда не справитесь с вашими проблемами. Но если только более сильные чувства, более благодатные чувства, чем ваша привязанность посетит вас, оно вытеснит все остальное. Как вы думаете, почему человек выпивает, почему он курит, почему он употребляет наркотики, почему он иногда ведет аморальный образ жизни? За всем этим стоит его поиск наслаждения, без которого жизнь была бы невыносима, без которого вот эта эмоциональная боль раздавила бы совершенно человека. Дорогой друг, но вот то, что ты ищешь, этих земных утешений, и после этого все-таки ты испытываешь боль, говорит о том, что все эти утешения неправильны, греховны. Тебе нужно настоящее удовольствие, и ты найдешь его только в Иисусе Христе воскресшем, только в поклонении Ему. И, наконец, мы живем, чтобы отстаивать истину. Вы видите, праздник Пасхи был омрачен самой гнусной ложью. И этой лжи почему-то Бог не воспрепятствовал. А ведь, кажется, мог. Мог же Он остановить этих воинов, чтобы они не шли и не докладывали фарисеям. Ну, мог бы Он им внушить какую-то другую идею. Но Бог попускает негодным людям сеять ложь для того, чтобы у нас был повод еще в одном служении. В служении отстаивания истины. Мы живем, чтобы отстаивать истину. Дорогие друзья, вы видите, первосвященники разыграли тонкую интригу. Дело в том, что за исчезновение тела Иисусова из могилы солдатам, ну, полагалось серьезное наказание, возможно, даже смертная казнь. И вот тогда фарисеи в обмен на жизнь и на солидное вознаграждение попросили их взять на себя ответственность, пустить по свету ложь о том, что будто бы тело Иисуса Христа украли. Эта ложь стала гулять по всему свету, буквально до сего дня. И скажите, кто мог восстать против этой наглой, чудовищной лжи? И ответ – ты и я. Это служение – отстаивать истину о воскресении Иисуса Христа – Бог поручил нам. Вы знаете, сколько клеветы на Христа и Евангелие видит наш мир. О Христе говорят, что Он миф, что Он хороший проповедник, что Он муж Марии Магдалины, что Он только пророк, что Он очередное воплощение Кришны, что Он изучал тайные науки в Тибете. Кто эту ложь развеет? Ты и я. Кто будет стоять за Евангелие? Ты и я. Это служение Бог тебе дал. Если ты откажешься от истины, это значит, ты откажешься от самого Христа. Дорогие друзья, и как приятно, что вот в этой армии борцов за истину есть место простым людям. Есть место и таким образованным, как академик Бехтерева. Но вот, дорогой друг, дорогой гость в нашем служении, занял ли ты место среди борцов истины? Если ты понял, что у тебя фактически отсутствуют вот эти важные цели, ради которых стоит жить, стоит бороться, то тогда сегодняшний праздник – это серьезное побуждение тебе сделать цели воскресения своими целями. А для этого совершите молитву покаяния. Вручите свою жизнь Господу Иисусу Христу. И когда окончится это вот наше служение пасхальное, не стесняйтесь подойти к служителям и сказать им: «Я понимаю, что я должен сделать сегодня этот важный шаг в моей жизни, Христу вручить мое сердце, просить Его, чтобы Он в нем жил. Пожалуйста, служитель Божий, помолитесь со мною». И мы обязательно откликнемся на эту вашу нужду. Пожалуйста, у нас будет время для вас, и вы найдите время для своей души и для Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Наш великий Господь Иисус, мы сердечно благодарим Тебя, что нашу жизнь Ты озарил светом Евангелия. Благодарим Тебя, Господь, что Евангелие Твое поставило перед нами эти чудесные цели, которые мы по Твоей милости и любви будем стараться достичь. Просим Тебя, помоги нам. Господь, мы хотим, чтобы этот свет евангельской вести озарил сердца тех, кто еще не примирился с Тобою. Сегодня через свидетельство, через пение, через чтение Твоего Слова, Его объяснение, Ты призвал нас посвятить жизнь Тебе, наш Христос. И мы просим Тебя, чтобы никто не совершил этой ошибки, не оставил бы в своем равнодушии эту великую привилегию примириться с Тобою, стать Твоим слугой. Мы просим Тебя, Господь, заговори с драгоценными душами, за которых Ты страдал. Господь, коснись их Ты Святым Духом, зажги их сердце так, чтобы они пожелали сегодня помолиться, и чтобы с этого дня их жизнь была жизнью стремления к лучшему, то есть к небесному. Мы просим ради Христа об этом. Аминь.